новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И значит, в течение часа будем самые свежие новости обсуждать. Еще, как только на лентах какие-то тоже интересные новости будут появляться, обязательно вас буду с ними знакомить. Координаты нашего эфира. Телефон, смски плюс 7-925-888-88-948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит и Москобот. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Давайте посмотрим на пробки в городе. Пробок, кстати, ну, не так, чтобы очень много. Сейчас даже подробно вам расскажу, где есть затруднения. У нас трехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны, внешние и внутренние стороны МКАДа между Новой Ригой и Волоколамкой. Там ДТП на пересечении МКАДа с Новой Ригой, поэтому движение затруднено. Также движение затруднено по Носовихинскому шоссе и в МКАДу, и от МКАДа. Там ДТП в районе развилки Бесединской эстакады и, соответственно, пересечение МКАДа с, видимо, Верхними Полями, если я все правильно, с Бесединским шоссе. Да, здесь ДТП, поэтому будьте внимательны. Третье транспортное кольцо едет нормально, кроме района Лужнецкой эстакады. И Садовое кольцо здесь в районе Тверской-Ямской улицы. Вот здесь Оружейный переулок, ДТП, поэтому все коричневое. И еще трудно проехать, соответственно, по Якиманке, Полянке, район Москворецкой набережной. Здесь тоже Болотной набережной, Кадашовской набережной. Здесь трудно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Трамп упомянул о минусах для России при условии прекращения огня. ФСБ предотвратило рассылку бомб военным и чиновникам под видом парфюмерии. Все меньше соотечественников стремится переехать в Россию. Будем говорить о числе желающих воспользоваться программой добровольного переселения соотечественников. И в конце тоже часа мы с вами обсудим историю с иноагентами. Володин сообщил о новых инициативах по контролю за деятельностью иностранных агентов. Владимир Шаповалов – наш умный парень, он кандидат исторических наук, политолог и член правления Российской ассоциации политической науки.
Поток. Успеем сказать главное.
Трамп упомянул о минусах для России при прекращении огня. Он говорит, что прекращение огня в украинском конфликте будет иметь смысл для России, но для нее тоже будет много негативных моментов, заявил президент США Дональд Трамп, не вдаваясь при этом в подробности. Его слова приводит Рейтер. Беседуя с журналистами в овальном кабинете, американский лидер выразил надежду, что США смогут добиться прекращения огня со стороны России. Цитирую, «Я получил несколько позитивных сообщений, но позитивные сообщения ничего не значат. Это очень серьезная ситуация», — сказал Трамп. Роман Романов с нами, он американец, журналист газеты «Ведомости». Роман, здравствуйте.
Слушаю вас, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а будет ли Трамп действительно какие-то условия Москве ставить, которые, ну, скажем так, нами будут восприниматься как минус?
Пока он конкретно никаких... То есть он не конкретизировал, какие условия он может выдвинуть. Тем не менее, нужно помнить, что Трамп одновременно с урегулированием кризиса, возможно, хочет... не выглядеть проигравшим после этого. То есть он хочет и американской публике, и своим сторонникам, и противникам показать, что он там мастер сделки, и чтобы его не обвинили в пасовании перед Москвой, например. Угу. Поэтому он часто вспоминает санкции, вот, возможность их усиления, то возможность их ослабления. Но пока, мне кажется, вот состав его условий, которые он может выдвинуть, будет зависеть от того, как будет продвигаться динамика контактов между Россией и Соединенными Штатами на данном этапе. То есть пока какой-то конкретики от него по условиям для России мы не слышим.
Но с вашей точки зрения, Роман, в большей степени для Трампа важно, что называется, сохранить свое реноме перед европейскими партнерами, чтобы действительно его не начали открыто обвинять в том, что он идет там, я не знаю, на поводу у Кремля или еще что-то подобное, или же заручиться перспективами налаживания отношений с Москвой, потому что все равно это выгоднее, чем там критика со стороны европейцев, например.
Дело не в европейских партнерах тут даже. С европейскими партнерами у него разговор довольно прямой, и тут он старается быть арбитром. То есть в этом плане мнение европейцев по поводу его персоны его меньше всего интересует, хотя, конечно, он будет учитывать некоторые их, так сказать, пожелания. Не случайно к нему вот сегодня, по-моему, должен приехать генсек НАТО Марк Рютте, а Марк Рютте в свое время был единственным европейским лидером, с которым у Трампа были более-менее деловые отношения. Насчет отношений с Москвой. Ему, Трампу, вот нужно урегулирование конфликта. Правда, он всегда говорит про прекращение огня, про перемирие, про полноценный дипломатический процесс. Мы пока не слышали из его уст. Но его целеполагание в том, чтобы переориентировать больше ресурсов политических, экономических, американских из Европы в Азию, чтобы сконцентрироваться на соперничестве с Китаем. То есть тут его такой приоритет. А каким образом будет завершен конфликт, его пока что вот меньше всего интересует. Он просто хочет сделать это как можно быстрее, по крайней мере, из его заявления это видно.
Но когда Рейтер пишет, что Трамп упоминает о неких минусах для России при прекращении огня, это какая-то объективная реальность или это действительно намеки на какой-то шантаж со стороны американской администрации, если Москва не будет делать так, как хочется Трампу?
Конкретно вот по этому заявлению сказать не могу, что это есть, кто он подразумевал.
Да.
Тем не менее, с его стороны последние несколько дней видно, что он старается выстроить некую платформу для дискуссии, избегает резких высказываний иногда. Вот. Так что, мне кажется, это с его стороны такой пока дипломатический ход. Трудно сказать, на что он направлен, учитывая, что конкретикой он не сопровождает никогда свои слова практически.
Понятно. Спасибо большое, Роман. Я вас благодарю. Роман Романов был с нами, американист, журналист газеты «Ведомости». Так, еще из интересных заявлений. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтсом прокомментировал предложение о временном перемирии. Изложил позицию Российской Федерации. Вчера Волц позвонил, проинформировал об основных итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде. Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии. Нашу позицию изложил по поводу того, что ничто иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего, сказал Ушаков в интервью телеканалу «Россия-1». Напомню, что во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней. Его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. А еще из заявлений, которые касаются, сейчас очень много спекуляций по поводу того, что американцы действительно могут какой-то якобы ультиматум Москве выдвигать, но уже неоднократно были заявления, в частности, со стороны министра иностранных дел Сергея Лаврова, который говорит, что Российская Федерация, в частности, не приемлет размещение, например, никакого контингента на территории Украины, и основное условие – это, прежде всего, не гарантия не вступления в НАТО. Гарантия не вступления Украины в НАТО. Так, были еще заявления Марии Захаровой на этот счет. Сейчас я их попробую найти и вам представить. Предложения США по Украине должны представляться не у микрофона, а в ходе соответствующих контактов с российской стороной, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Мы не ориентируемся на публичные заявления, которые были сделаны, мы их анализируем, но рассматриваем их именно как публичную риторику. То, что готовы нам предложить, должно быть рассмотрено не у микрофонов, а в ходе соответствующих контактов. А этого пока еще не произошло. Как я уже сказала, официально нас еще не уведомляли об итогах этого мероприятия. То есть пока со стороны Москвы делаются однозначные заявления, что вот вся спекуляция, ряд спекуляций в западной прессе, в Рейтере, в Блумберге по поводу того, как прошли эти переговоры в Джидде, по поводу вот этого якобы там перемирия, на которое согласна Украина в течение 30 дней, якобы это предложение американцев и Украина на это согласна, при условии, что на это будет согласна Москва, это не более чем действительно какая-то спекуляция в средствах массовой информации. Официальных заявлений пока никаких не было. Еще сегодня ожидаются переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, президента Белоруссии. Так, что здесь есть, какие заявления в телеграм-каналах? Так, вот комментарий Владимира Путина о возможности прекращения огня по линии соприкосновения мирных переговоров ждать еще долго, сообщает спецкор коммерсанта Колесников. А переговоры с Александром Лукашенко начнутся не раньше 14 часов по Москве. Затем переговоры в расширенном составе, обед и потом только пресс-конференция, на которой пока что предусмотрены по три вопроса с каждой стороны, говорится в этом сообщении.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
ФСБ предотвратил рассылку бомб военным и чиновникам под видом парфюма. ФСБ сообщили, что россиянин по заданию Украины должен был разослать военным в разных регионах заминированные посылки, замаскированные под подарочные наборы с парфюмом. За это ему обещали какие-то деньги. В Свердловской области задержали гражданина России 2003 года рождения, то есть ему 22 года. Он отправлял по почте парфюмерные наборы со взрывными устройствами, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, мужчина действовал по заданию спецслужб Украины. Получатели жили в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. 6 тысяч долларов ему обещали. Обещали, но не заплатили. Уголовное дело возбуждено. Алексей Филатов с нами, президент Союза офицеры группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как долго может существовать вот эта угроза терроризма в связи с конфликтом на Украине?
Ну, в общем-то, как бы напрашивается ответ, что насколько будет этот конфликт на Украине. Но я думаю, что, может быть, исчезнет как бы такая острая фаза этой угрозы. Но мне кажется, я, может быть, пессимист, останется все-таки некая-то потенциальная угроза, потому что мы, в общем-то, из заявлений сейчас около властных структур Украины слышим, что как бы ведется некий список с их точки зрения людей, которые совершили преступление. Я боюсь, что как бы вот такая, ну, не кровная месть, но некая такая месть, возможно, даже после прекращения горячей фазы. Если же, конечно, это не будет оговорено какими-то соглашениями. Но здесь я не могу сказать, насколько это возможно вообще.
Алексей Алексеевич, а приобрела ли эта угроза особенности какие-то, если сравнивать, например, с периодом терроризма, который наша страна переживала со стороны бандформирований в нулевые?
Вы знаете, принципиально сказать, что что-то вот прям принципиально новое, тяжело сказать. Почему? Потому что, в общем-то, что и... Я бы не сказал, что в нулевые бандформирования занимались терроризмом. Занимались, в общем-то, так скажем, в связи с происходящим на Северном Кавказе.
Ну, конечно, вот да, это, я это имею в виду. Да,
заказчики и часто исполнители были в основном, так скажем, люди из того региона. Хотя... Мы знаем, что некоторые теракты, да, брали на аутсорс, и, в принципе, там, лица славянской внешности исполняли эти теракты. Бывало порой, что славяне и принимали ислам, и, в общем-то, когда все уже мешалось, было непонятно. Дело в том, что украинцы, они как бы тоже, нельзя сказать, что они из другого государства, там, какие-то арабы, они все же славяне, и для нас они, в общем-то, так скажем, ну, близкие очень, такой, по внешнему виду, как бы люди, и сказать, что это как бы вот из-за границы пришло, поэтому это как бы принципиально отличается. Практически можно сказать, что из соседней области, точно так как с Кавказа, точно так как, в общем, с Украины. Единственное, что время меняется. Меняются возможности, способы.
У террористов, например, меняется почерк. И в этом отношении, поговорить именно о особенности почерка как бы террористов, которые или работают, например, по заданию украинских спецслужб, или там самих украинских спецслужб, например.
Ну, как правило, если нулевые, там, скажем, на рубеже веков, у нас, как правило, и заказчики, и исполнители, это были, в общем-то, люди там из одного, как бы, клана Тейпа, и, в общем-то, сами заказывали, сами кого-то назначали, и человек шел там, взрывался в метро или в переходе каком-то. Сейчас очень часто, мы типичный сейчас пример, когда по телефону, по интернету человека там сначала, может быть, его анализируют, смотрят, что он склонен, склонен к такой деятельности, что его можно, в общем-то, не только купить, но и идеологически как бы забрать и заставить сделать некий теракт. Вот. И его таким вот образом... Это, наверное, даже не почерк. Это, наверное, все-таки в связи с тем, что за 25 лет сильно изменилось технические возможности. И вербовка уже намного другая. Здесь, наверное, знаете, надо о чем говорить?
Да, пожалуйста.
О возможностях финансовых. Финансовых и возможностях технологических у противника. Мне кажется, все-таки вот на рубеже веков, когда у нас был вот этот вот связанный событие на Северном Кавказе мероприятиями, контрпрессистскими операциями, там все-таки, во-первых, не было таких технологий. Это первое. Но самое главное, я уверен, что уровень финансирования вот этой вот диверсионной террористической деятельности не был такой серьезный, как сейчас. Практически сейчас наш противник может позволить себе любые расходы для проведения вот этих диверсионных террористических актов. Поэтому это намного, ну, так скажем, во-первых, то есть из-за того, что у них очень много финансов, они могут себе позволить очень большое количество террористических актов планировать и проводить. Очень большое. Разной глубины как бы разработки. Вот данная ситуация, я считаю, что это не такая примитивный уровень для незнакомого человека за 6 тысяч долларов. Вроде как там наняли, что-то ему там передавали. Вот. А исходя из того, что финансов достаточно большое количество вот, у украинских спецслужб, они могут, в общем-то, планировать очень серьезные мероприятия, очень серьезные террористические акты. Вот, например, тот же самый взрыв моста Крымского. Это, я считаю, ну, дорогущая, сложнейшая. Там,
еще раз, какая, в какой теракт?
Подрыв Крымского моста.
Это подрыв Крымского моста, понятно.
Да. Это же очень сложная операция. И там не каждый банк формирования, террористическое формирование может позволить себе такой вот уровень организации, планирование там через несколько стран, там эту взрывчатку везли под разным видом, перегружали, загружали, следы путали. То есть, ну, это очень серьезная комбинация.
Алексей Алексеевич, да, пожалуйста, да. Закончите, да, потом я задам вопрос.
Я просто говорю, что вот исходя из того, что прежде всего, во-первых, технологии вперед уже пошли, и, скажем, в меньшем объеме можно разместить взрывное устройство большей силы. И второе, самое главное, что очень много, так скажем, финансов у противника. Скажем, я думаю, что проблем в исполнительных тоже у них, наверное, нет, потому что, в общем-то, ну, ни для кого не секрет, что в обществе есть люди, сочувствующие противнику, которые живут на нашей территории. А это, в общем-то, уже потенциальный такой материал для того, чтобы вербовать и как бы направлять, чтобы взрывать, подрывать.
Стрелять, а вот, кстати, про этих людей, вот здесь интересно, это какой-то, ну, условно, холодный обзвон, холодный поиск через социальные сети, или, с вашей точки зрения, здесь какое-то есть число условно заряженных людей, которые вот прям готовы помочь вражеским спецслужбам?
Ну, вы знаете, заряжать очень дорого, главное, очень долго. То есть закидывать на территорию, чтобы он адаптировался к жизни, там, чтобы его нельзя было там отличить от лояльных граждан, это достаточно сложно. Я думаю, что идет изучение. Прежде всего, по соцсетям идет изучение человека. Если человек, ну, так скажем, как-то высказывается в пользу, там, какие-то допускает выражения, с ним выходит на такой нейтральный контакт, например, там, ну, не знаю, с мальчиком, девушка, мальчик, какой-то просто там на нейтральные темы. Начинается в беседе, но я имею в виду не онлайн-беседе, а именно там переписки даже. Начинает тестировать человека, насколько он там к тем другим темам относится. Как. То есть смотрит, его провоцирует, видит, что он готов как бы к тому, чтобы если еще там его зарядить немножечко деньгами, там испытывает, если очень хорошо, если испытывает какие-то финансовые трудности, там не согласен, скажем, там, с политикой власти, вот он уже, в принципе, такой полуготовый агент для действия, для проведения диверсионных...
Но, казалось бы, Алексей Алексеевич, такое количество новостей, связанных с тем, что там и ловят этих людей, и наказывают этих людей, и в тюрьму их сажают, но при этом вот вопрос, что может на них повлиять, чтобы, например, у спецслужб вражеских было меньше возможностей вербовать людей из числа проживающих на территории Российской Федерации, потому что здесь-то граждане России, не граждане Украины.
Ну, прежде всего, конечно, нужно воспитывать, чтобы человеческий материал уже рос изначально, как бы пропитанный правильной идеологией. Вот. это прежде всего, потому что материал должен быть, так сказать, невосприимчивый к этой информации. Угу. Второе, ну, да, много информации исходит из того, что вот как бы ловят, наказывают. Ну, видимо, недостаточно. То есть, опять же, в этом плане тоже надо усиливать работу и даже, может быть, именно с точки зрения пиара смотреть, чтобы больше до людей доходило. Потому что, кстати, показывают там по федеральным каналам, а у нас сейчас там, ну, добрая половина молодежи вообще федеральные каналы не смотрят. То есть надо до них надо доносить все какие-то другие.
Через интернет. Через интернет.
Да, телеграм-каналы для них как бы вот свойственные. Понимаете? Поэтому тут надо профессионально этим заниматься. Потому что там это вот по аналогии с тем же терактом. Не так страшно действие, и не, результат не самое главное, сколько людей погибло в результате теракта. А самое главное, как это дело распиарили преступники. И сила именно воздействия, она именно в пиаре больше. Вот сейчас я думаю, что вот на эту тоже надо тему думать. То есть недостаточно по первому, второму каналу рассказали какую-то историю. Это не значит, что до всех дошло. 20-30% только людей это услышало, а остальные, к сожалению, нет. Во-первых. Во-вторых, ну, знаете, там, сколько там, вот не знаю, там людей, там, взрослых не предупреждают, все равно у нас периодически возникают случаи, когда там людей взрослых уже, там, скажем, которые не могут отдавать себе отчеты в происходящем, обманывают, заставляют их там что-то продвигать, что-то подрывать там. Иногда даже не за деньги, а просто из страха, что у них свои деньги пропадут. Но, к сожалению, вот здесь это, наверное, никогда не прекратится. Знаете, мы вот только не предупреждая там, ну, вот, с тем же мошенничеством, все равно там 1 из 1000, но свои деньги открывает, передает, пересылает на безопасный, в кавычках, счет. Так и здесь. Сколько не предупреждая, сколько не вот, угрожая, все равно найдутся люди, там, которым можно ключик это подобрать, найти слова, найти там какое-то количество денежных знаков, да, и убедить, и он все-таки займется этой диверсионной деятельностью. Короче, надо работать по всем направлениям. Работа должна быть комплексная. Надо воспитывать людей, надо ловить. И надо, ну, в принципе, сейчас ситуация профилактирования, считается. Не по горячим следам, когда кто-то взорвался, а именно когда на фазе подготовки профилактируются эти вещи. И как можно больше это освещать.
Спасибо. Да, спасибо большое, да. Алексей Алексеевич. Да. Я вас благодарю. Алексей Филатов был с нами, президент Союза офицеры группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. Еще расскажу, что Федеральная служба безопасности предотвратила рассылку бомб военным и чиновникам под видом парфюма. Решил быть вот этим вот курьером. Гражданин России 2003 года рождения. Ему обещали вознаграждение в 6 тысяч долларов, ничего не заплатили, а ФСБ его задержало, и теперь ему грозит много-много лет тюрьмы. Новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, Сергей говорит, террорист 2003 года рождения, это уже родившийся и полностью воспитанный в современную эпоху человек со всем школьным патриотическим воспитанием и прочими подобными вещами. Получается, эффект навязанный патриотизм дает обратный эффект. Сергей, нет никакого навязанного патриотизма. Если в вашей голове представлено, что любые разговоры о патриотизме рождают обратный эффект, но это какая-то странная параллельная реальность, в которой вы живете. А кто бы кого не воспитывал в каких-то тепличных условиях, поэтому в самых благоприятных, это не гарантия того, что человек, например, не увлечется какой-нибудь радикальными какими-то идеями или не соблазнится на какие-нибудь деньги от плохих людей. Вот и все. Так, давайте теперь про... Поговорим про программу переселения соотечественников. Как выяснила газета «Коммерсант», в 2024 году программой добровольного переселения соотечественников в России воспользовалось минимальное число людей за последние 14 лет. В Россию в прошлом году переехали почти 32 тысячи человек, больше всего из Казахстана и Таджикистана. В МВД говорят, что падение было ожидаемым, ведь в начале 2024 года была введена обязательная проверка переселенцев на знание русского языка. Сергей Пантелеев с нами, директор Института русского зарубежья. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а это действительно какая-то проблема, что резко снизилось число желающих людей воспользоваться этой программой или нет?
Я не считаю, что здесь есть какая-то проблема. Более того, здесь скорее может идти речь о том, что наконец-то в этой сфере просто наводится порядок, потому что есть большая... Традиционно существует некая путаница в отношении понятия соотечественник и участников госпрограммы, потому mm-hmm. что люди часто путают то, что относится к проблеме трудовой миграции и проблеме мигрантов, в том числе незаконных мигрантов, их попытки легализации в России. И понятие соотечественников, то есть представителей народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации, прежде всего русского народа и других коренных народов Российской Федерации. Угу. И вот поскольку действительно миграционная проблема в России есть, к сожалению, программа становится, особенно в некоторых регионах, каналом вхождения другой категории, как раз вот подпадающей под проблему миграции. Отсюда введенные ограничения просто наводят порядок и регулируют эту достаточно важную и иногда проблемную сферу. Более mm-hmm. того, я вот буквально там, 2 недели назад принимал участие в совещании Совета Федерации, где рассматривался вопрос о сужении понятия соотечественника, поскольку там существует такая оговорка, как правило, представители, как правило, народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации. И вот сейчас идет дискуссия очередная над тем, чтобы уточнить понятие как раз с точки зрения того, чтобы ехали наши люди.
Угу. Но действительно ли падение числа людей, сокращение числа людей, которые переехали по этой программе, связано действительно с тем, что они не сдали тест по русскому языку, и здесь нужно уточнять действительно параметры как раз или критерии для тех людей, которые хотят этой программой воспользоваться?
Но мы видим, что есть целый ряд факторов, которые может работать на сужение, да, сейчас лиц, принимающих участие в программе. Это отмеченные вами абсолютно верно ограничения, связанные с знанием русского языка, и они абсолютно разумные и необходимые, эти ограничения. Так. Но они в какой-то степени работают, поскольку у нас были прецеденты, например, Калужская область вышла из программы по той причине, что если раньше преимущественно ехали славяне, там, русские, mm-hmm. люди русской культуры, то в последнее время ситуация изменилась, и очень много стало, большинство это были как раз вот категории, подпадающие больше под понятие мигранты. Да. Вот. И это и регионам тоже это невыгодно. Другой вопрос, почему так происходит, на каком уровне с точки зрения правоприменения вступает этот рабочий механизм, который позволяет идти по этому каналу не совсем тех, кого мы ждем.
Это главный
уже
вопрос.
Другой вопрос.
Это, кстати, главный вопрос, который задает на протяжении уже 19, простите, лет, сколько этот указ президента существует.
Извините, я абсолютно уверен в том, что он неотделим от вопроса коррупционного, поскольку, если мы посмотрим, как идет работа по приему первичных документов в странах проживания соотечественников, там вот была практика, когда создавались различные там фирмы-посредники, которые на этом просто делали деньги. И нашим соотечественникам приходилось стоять в огромной очереди для того, чтобы подать документы даже.
Угу. А здесь получается хорошо, а другим, кто воспользовался этой программой, но не попадал под критерии, им кто, диаспора помогают, что ли, или что?
Ну, есть какие-то схемы, да, лоббисты, которые сейчас, кстати сказать, активно, мне кажется, работают в информационной сфере для того, чтобы как бы снять эти ограничения. Но я uh-huh. думаю, что это такое, как бы вряд ли у них uh-huh. это получится, поскольку в целом мы uh-huh. же наблюдаем, что информационная сфера сегодня действительно в отношении проблемы миграционной, она вот абсолютно четко, как бы, понятна, да. Может быть, там где-то есть, может быть, даже слишком сильные эмоции с точки зрения, там, кто-то говорит о мигрантофобии, но после известных терактов это все понятно и ожидаемо.
Но, поэтому... Сергей Юрьевич, в чем, скажем так, есть ли вообще примерное понимание числа людей, которые под эту программу попадают и проявляют желание, например, вернуться в Российскую Федерацию, уехать там из Казахстана, из Таджикистана, неважно откуда, и, соответственно, какие изменения нужно принять, чтобы этим людям было легче воспользоваться этой программой?
Но это вечный вопрос, который имеет всегда очень расплывчатый ответ, потому что если брать цифры устоявшиеся, которые постоянно апеллируют в том числе и чиновники, то мы исходим из того, что после распада СССР с границами Российской Федерации осталось 25 миллионов российских соотечественников. Это на постсоветском пространстве только. С учетом предыдущих волн миграции эта цифра обычно называется порядка 30 миллионов. Но проблема в том, что, во-первых, 25 миллионов, вот эти вот, да, корневые, это те люди, которые по итогам распада Советского Союза, вот во время последней переписи населения, 89-го года еще, обозначили себя как русские люди, этнические русские.
Да.
И, соответственно, это просто вот корневая часть, да, русская. А там же есть люди, там, русской культуры, там, которые, вообще вот эта документация и фиксирование национальности в Советском Союзе, оно было достаточно, так сказать, своеобразным, потому что люди могли быть там и украинцы, и чувствовать себя русскими, и белорусы, и кто угодно. Вот. Поэтому это все очень такие условные цифры, но которые инерционно мы постоянно к ним обращаемся. Но я даже могу сказать, вот мы смотрим сейчас по странам исхода, на первом месте традиционно стоит Казахстан. Почему традиционно стоит Казахстан? Потому что в Казахстане действительно большая русская диаспора, большая русская община, и она традиционно имеет тенденцию исхода из страны по различным причинам. В том числе связанным и с политикой самого Казахстана, которая постепенно, но как бы настойчиво идет в сторону, так сказать, этнократической модели с выдавливанием русского населения, которое там, ну, есть там ряд других еще социальных параметров. А, например, если возьмем Таджикистан, ну, там русских почти не осталось, и, конечно, из Таджикистана едут люди местные, да, по причинам того, что в России выше зарплаты,
да,
есть возможность заработать.
Ну, то есть, получается, Сергеич, прям последнее уточнение, получается, что если проанализировать те проблемы, с которыми сталкиваются там русские люди, люди русской культуры, которые хотят воспользоваться программой, но не могут, уже исходя из этого, можно сформулировать, наверное, и принять какие-то правила, эту программу улучшить, чтобы люди, в конце концов, могли это сделать.
Именно это сейчас и происходит, поэтому вот эти все страхи в отношении снижения численности, ну, они, мне кажется, не совсем обоснованы. Тем более, понимаете, программа сейчас, на данный момент, приобретает все большее гуманитарное измерение, которое было изначально, должно было быть в ней. А она создавалась в 2006 году как чисто такая меркантильная. И там даже, если мы почитаем текст самой программы, там говорится о том, что она принимается в целях соединения трудового и демографического потенциала российских соотечественников с потребностью развития российских регионов.
Понятно.
А сейчас уже, вот совсем недавно, программу включили репатриантов, которые совсем ярко носят такое гуманитарное измерение, потому что есть категория наших политических соотечественников, которые выезжают из Европы, из стран Прибалтики, да, и там чаще это связано с ростом русофобии. И вот эта категория не привязана вообще к регионам, в отличие от основной категории переселенцев.
Спасибо большое, Сергей. Да, я вас благодарю. Сергей Пантелеев был с нами, директор Института русского зарубежья. Из срочных новостей, которые сейчас поступают, Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Тогда пожар был. Как вы помните, погибли 48 человек, 43 из них впоследствии удалось опознать. Суд пришел к выводу, это ЕСПЧ в Страсбурге, что городские власти Одессы намеренно уничтожили улики под предлогом ликвидации последствий столкновения. Это сообщение, которое сейчас приходит, какие-то подробности будут, тоже зачитаем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, давайте к следующей теме переходить. Володин сообщил о новых инициативах по контролю за деятельностью иностранных агентов. Теперь иноагентами будут признавать за помощь в исполнении решений Международного уголовного суда. председатель Госдумы сообщил о трех подготовленных законопроектах, направленных на совершенствование контроля за деятельностью иностранных агентов. Предлагается ввести уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 7 лет и конфискацией имущества за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Российская Федерация, написал Володин в своем телеграм-канале. Один из проектов законов предлагает установить уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 5 лет и конфискации имущества за совершение из корыстных побуждений или по найму следующих преступлений: дискредитация вооруженных сил, призывы к санкциям против Российской Федерации. Председатель сообщил, что предлагается признавать иноагентами лиц, которые оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует наша страна. Это, например, Международный уголовный суд, и которые помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России, а также вовлекают граждан, в том числе детей, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред нашей стране. Дмитрий Краснов с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, член Общественной палаты Москвы. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
А вот интересно, какое объяснение можно дать этой инициативе? Это не дублирует ли уже имеющиеся санкции по всему набору вот того, что я сейчас перечислила? Например, вовлечение детей в сбор сведений в области военно-технической деятельности. Но у нас, если кто-то собирает такие сведения, они потом идут по статье там, или шпионаж, или госизмена.
Ну, есть общие статьи, есть специальные.
Так.
Мы с вами 3 года уже обсуждаем вопрос.
Это правда. И конца крайне видно, да.
Иноагентов, да. И помните, 3 года назад это было смешно. Люди хвалились таким статусом. Пугачева просила ей присвоить такой же статус. Потом люди стали плакать, потому что перестали иметь возможность выступать на площадках государственных, пользоваться госконтрактами. Потом им запретили выступать перед вузами, школьниками, учащимися. Потом тех лиц, которые им помогали проводить эти мероприятия, стали тоже привлекать к ответственности административной. Угу. Теперь мы дошли до уголовной ответственности в отношении этих лиц. Потому что реализация тех уголовных дел, которые в отношении их возбуждалась, вот, она, собственно говоря, была невысокой в каком плане? В том плане, что эти лица находились за рубежом, и уголовная ответственность на них, она распространялась, но сами процессы не могли быть проведены. Теперь принимает специальное законодательство по поводу того, что в отношении этих людей можно будет провести процессы в их отсутствии. Они получат, соответственно, приговор, и перечисляется ряд статей, по которым они будут привлечены. Санкции статьи достаточно серьезные, 5 лет и 7 лет лишения свободы, 5 лет до совершения преступлений с корыстных побуждений или по найму, если дискредитировали вооруженные силы или призывали к санкциям против России, 7 лет, если с конфискацией имущества, если по найму и заплату содействовали международным организациям, которые не участвуют в России и, соответственно, действуют против России. Совершенно логично, что теперь эти лица, во-первых, лишаются возможности опять вернуться в страну нашу, раз, то есть при пересечении границы, либо с теми странами, с которыми у нас есть юридическое соглашение, они будут арестованы, это, во-первых, на нашей территории, будут отбывать здесь наказание. Плюс те активы, которые находятся на территории Российской Федерации, они будут, соответственно, на них наложен будет арест в рамках следствия, и они будут конфискованы в пользу государства.
Но когда речь идет о наказании, например, за содействие в исполнении решений международных организаций, где Россия не участвует, приводится в пример Международный уголовный суд. А о каком роде содействия речь идет?
Содействие, например, сообщает, что, какой-нибудь сотрудник администрации президента, что наш президент собирается направляться в ту или иную страну, или то лицо, которое находится под этими санкциями, например, уполномоченным по правам ребенка, Львова Белова у нас, да, тоже попало под эти санкции. И эти лица содействуют тому, чтобы эти лица, например, были задержаны представителями этого Международного уголовного суда.
Понятно, но при этом, за это предлагается и уголовная ответственность, и, я так понимаю, еще и статус иностранного агента.
Статус это отдельно. Уголовное дело отдельно, да.
А какие цели все-таки сейчас преследуются парламентом, когда все более жесткие рестрикции, все более детализированно прописываются преступления или нарушения, за которые можно и статус получить, и, соответственно, потом еще и в тюрьму сесть?
Наше общество сильно дифференцировалось, да? Те лица, которые за спецоперацию, за то, чтобы ну, то есть представители такого патриотического направления. Ну, есть достаточно какое-то количество людей, которые, собственно говоря, выступают против. А так как борьба обостряется, и международная борьба обостряется, и вооруженная борьба обостряется, то есть стоит сейчас такой вопрос уже о российско-европейском конфликте, возможно, да, вот, и это стоит остро. И здесь, как бы, ну, никаких толкований быть не должно, люди должны выбрать сторону, за кого они, за родину свою или против этой родины, если они мультиши-плохиши, они должны быть наказаны. Ну и сам наш руководитель парламента сказал, что те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможности уйти от правосудия, ответственности, даже находясь за ее пределами. Вот, процитировал я его. То есть он четко, ясно дал ответ на этот вопрос. То есть те лица, которые совершают такие противоправные действия, они должны отсиживаться за рубежом и как бы поливать грязью оттуда нашу страну.
А, Дмитрий Анатольевич, а насколько... Да, ну я понимаю, а насколько детально все-таки это все должно прописано, потому что, мне кажется, довольно такая размытая формулировка за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует наша страна, в организациях в этих. Ну, то есть, там, откуда-то мы вышли, ну, я не знаю, решение какое-нибудь принимает условно ПАСЕ или еще какие-то структуры, сейчас даже не вспомню, откуда мы вышли, или там не участвуем в их деятельности, там, признали свои законы выше, чем там решение, например, Европейского суда по правам человека. О чем может идти речь?
Ну, мы же говорим, что это те действия, которые фактически содействуют тому, чтобы нанести ущерб нашей родине или представителям нашей родины. То есть это объективно те факторы, которые будут обвиняться этим людям в рамках уголовных дел.
Понятно.
Что это какие-то будут объективные действия, это какие-то там показали, что, например, вот теневой флот, там представили документы, да, которые, соответственно, обходят санкции, и мы можем дать номера этих судов, их маршруты, и дать возможность их задержать, эти суда, например, да. Наносят ущерб нашей стране, наносят.
Понятно.
А вот чиновники, которые там, они находятся под санкциями, но собираются ехать, и вот можно их где-то здесь посадить в самолет, перехватить их чиновников, соответственно, это также наносит ущерб обороноспособности и целостности нашей страны. Ну, вот я думаю так. Здесь как бы судебно-следственная практика, она формируется по ходу уже, да, вот этих всех вменений этих, введения в действие этих статей. Поэтому здесь, если будут какие-то перекисы, перекосы и перегибы, то, ну, Верховный суд поправит.
Спасибо большое. Да, Дмитрий Анатольевич, я вас благодарю. Дмитрий Краснов был с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, член Общественной палаты Москвы. Пока это инициативы по контролю за деятельностью иностранных агентов и ужесточению рестрикций, но детально пока еще документов нету. Обращаю сейчас ваше внимание, специально открыла сайт Европейского суда по правам человека, потому что пока... У нас информационное агентство переводит только заголовок и, соответственно, там небольшую выдержку из решения суда по поводу пожара в Одессе в 2014 году, 2 мая. Сейчас я для вас этот документ прям вот переведу, и что здесь интересного написано. Так, решение палат номер один по делу, значит, касалось столкновений между сторонниками, противниками Майдана и пожара в здании профсоюза в Одессе 2 мая 2014 года, который привел к большим жертвам. 7 заявлений были поданы в общей сложности 28 лицами. 25 заявителей потеряли своих ближайших родственников либо в ходе столкновений, либо в результате пожара. 3 заявителей пережили пожар и получили различные травмы. Так, здесь почему-то в этом решении еще упоминается, что среди родственников заявителей, которые погибли в тот день, были как сторонники, так и противники Майдана и просто прохожие. Почему-то это в решении суда тоже упоминается и каким-то образом подчеркивается. Еще, уважая выбор заявителей, которые часто предпочитали не упоминать политические взгляды свои и своих родственников, суд указал, лиц в тех случаях, когда это было необходимо для установления понимания событий или когда в любом случае заявители сами обнародовали эту информацию. Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место... Так, имело место нарушение статьи 2 «Право на жизнь». Европейской конвенции по правам человека в связи с тем, что соответствующие власти Одессы не сделали все от них зависящее для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 года, для прекращения этого насилия после его начала, для обеспечения своевременных мер по спасению людей, оказавшихся в ловушке в результате пожара, а также власти не приняли никаких решений, чтобы организовать и провести эффективное расследование. Более того, часть документов была сознательно сожжена, чтобы уничтожить улики, чтобы улик никаких не было. Я напомню, что в этом пожаре погибли более 40 человек. Несколько тел не удалось даже идентифицировать. Кадры все эти, вы помните, людей, которые пытались спастись из горящего здания, выпрыгивали из окон, их добивали на улице. И, соответственно, долгое время никакого расследования вообще не было. Но теперь Европейский суд постановил, то есть там обратились пострадавшие, обратились родственники погибших туда, и вынесено постановление. Пока что больше никаких комментариев не было. Если они будут, обязательно будем вам это зачитывать. Еще, да, ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации пострадавшим в беспорядках в Одессе в мае 2014 года. Это тоже решение. И по поводу Курской области. Ситуация в Курской области достаточно хорошая. Из-за операции «Поток» ВСУ посыпались на всей территории региона. Это заявление уже Алаутдинова. Сейчас новости, продолжим.